Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. Да, действительно, 100 вопросов атеиста в студии. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня, как и всегда, традиционно Сергей Львович Худиев готов отвечать на все ваши вопросы, на все вопросы, которые вас волнуют, не дают, может быть, спать ночами. Сергей Львович, здравствуйте, как нас слышно?
Отлично, слышно.
Что ж, тогда я предлагаю начать. Я напоминаю всем нашим слушателям, что вы нам можете дозваниваться. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер, ватсап 977 850 0996. Можно через эти приложения нам написать. Ну и, конечно же, присылайте свои сообщения через сайт teos.fm и через мобильное приложение Teos. Предлагаю начать, у нас уже вот есть сообщение от Алекса. Алекс пишет: искусственный интеллект, равный или, возможно, превосходящий человеческий, будет рано или поздно создан. Что дальше? Его признают Богом?
Ну, вы знаете, в каком отношении превосходящий искусственный интеллект? Вот я сейчас уже проиграю в шахматы своему компьютеру. Давно уже появились программы, которым средний человек проигрывает, с которым играют только гроссмейстеры с временным успехом. Ну и понятно, что производить вычисления в уме я могу гораздо хуже, чем самый простенький калькулятор, который появился уже очень давно. Что понимать под искусственным интеллектом? Личность, разум, подобные человеку, то даже если будет создан компьютер по своим техническим возможностям, превосходящий человеческий мозг, что технически, я думаю, возможно будет в обозримом будущем, это не будет личностью, это не будет человеком, поскольку тут возникает ряд проблем, которые невозможно воспроизвести при помощи компьютера, некоторые свойства личности. Например, интенциональность, то, что мы время от времени упоминаем в наших передачах, интенциональность, кваля, свободная воля. Это то, что невозможно воспроизвести при помощи компьютера. Вообще аналогии между человеческим разумом и компьютером, они ошибочны. Весь разум, который присутствует в компьютере, это разум его создателя, это разум его программистов. На самом деле компьютер – это инструмент, созданный людьми, через который люди действуют. Это в нем не больше разума, в нем не больше личности, чем в электродреле. Да, у нас возникает иллюзия, что когда мы разговариваем с ботом, мы разговариваем с кем-то, напоминающим отдаленно личность, и потом мы думаем, что этих ботов, их можно так усовершенствовать, что совсем будет все круто. На самом деле в боте ровно столько разума, сколько вложили программисты. Это точно так же, как во время компьютерной игры, если вы там разговариваете с каким-то персонажем, там, не знаю, зашли в таверну, продаете свои трофеи, там, закупаете чего-нибудь еще, вы отлично понимаете, что все реплики, которые вам выдает ваш собеседник, на самом деле написаны создателями игры. Это на самом деле порождение человеческого, а не компьютерного разума. И поэтому даже супер-супер мощный компьютер, который будет мощнее человеческого мозга, он не будет личностью. Он не будет интеллектом в том смысле, чтобы быть личностью, подобной человеческой. Поэтому, да, был очень старый еще, в какие-то дремучие 70-е годы, читал про то, как компьютер, спросили у него, есть ли Бог, и он сказал, а вот теперь Бог есть. Но это было вот характерное такое... такая робототехника 70-х или даже 60-х, когда люди верили в неограниченные возможности компьютеров. Сейчас по ряду причин ясно, что компьютер не может воспроизводить человеческий интеллект, не может воспроизводить человеческий разум. Весь разум, который есть в компьютере, это разум программиста. Ничего другого там просто нету.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
У нас есть вопрос от Алексея. Алексей спрашивает, почему Бог все время скрывается от нас? Почему бы не являться хотя бы раз в жизни каждому человеку и прямо не сказать: «Я Бог твой, поверь в это, я создал тебя, поклоняйся мне». А так мы всю жизнь ищем чего-то или кого-то, и многие так и ничего не находят.
Вы знаете, всякий ищущий находит, всякому стучащему отворят. Бог дает столько света, чтобы мы могли... Тем, кто хочет веровать, Бог дает достаточно света, и тем, кто не хочет, достаточно тьмы, это сказал Паскаль. Бог дает нам достаточно данных для того, чтобы мы могли уверовать. И то, что дает нам Бог, носит достаточный, но не принудительный характер. Вот спасение предполагает, что мы по своей воле непринудительно входим в отношения с Богом. Это необходимо для нашего спасения. Вообще замысел Бога состоит в том, чтобы мы стали Его семьей. Не просто Ему покорились. В конце концов, все покорятся, будет просто поздно уже. Всякое колено преклонится, но для кого-то будет уже поздно. Не просто покорились, чтобы мы стали Его семьей, чтобы мы стали Его детьми, чтобы мы стали Его друзьями. И это предполагает не вынужденность этого решения. Это предполагает, что мы добровольно решили стать друзьями Христу в ситуации, когда нас ничто к этому не вынуждало. Непосредственное, неотрицаемое присутствие Бога, когда мы не сможем вообще утверждать, что Бога нет, сделает лишит нас выбора. Это будет нечто принудительное. Мы будем вынуждены признать, что Бог есть, и это разрушит для нас возможность с Богом подружиться, это разрушит для нас возможность стать членами Его семьи. Ну вот, знаете, есть бродячие сюжеты, сказки в сказку, про то, как некий принц пытается вступить в брак, но поскольку он принц, ему очень сложно жениться по любви из-за того, что, понятное дело, у него есть дворец, он поставленный такой человек, и половина, наверное, женского населения страны, и еще куча иностранок к нему прибежит, значит, жениться. И он этого, понятное дело, не хочет, он хочет по любви. И он переодевается в одежду простолюдина, спускается к простым людям и живет там как простолюдин, чтобы встретить ту девушку, которая его полюбит не за его статус, а именно как человек. И там обычно бывает развязка, что какая-нибудь там неумная, горделивая девушка его отвергает в этой одежде простолюдина. Потом выясняется, что он принц. Она потом локти кусает. Ну, в общем, сюжет тот, что принц притворяется простым человеком для того, чтобы вступить в брак. Иначе его могущество, его статус как принца этому бы мешал. И вот Бог приходит на эту землю в смиренном образе Иисуса Христа, который абсолютно никого ни к чему не принуждает, и которому мы можем сказать «да» или «нет» совершенно свободно. Вот Христос, который за нас умер, и нам возвещается о нем, что он Бог, и ничто не принуждает нас к решению. Мы можем сказать «нет». Мы можем сказать о сказке все это. У нас есть достаточно данных, достаточно информации для того, чтобы поверить, но мы не принуждаемы к этому решению, поскольку принуждение тут не работает, оно было бы невозможно. Или другой пример, который я уже приводил, я читал как-то эту историю. Парень нашел где-то в раздевалке, что ли, ну, чужой, и он этот айфон унес к себе домой, и у него этот айфон там 2 недели лежал. А потом его нашли с этим айфоном и предъявили ему обвинение в краже. И понятно, что еще за 10 минут до того, как к нему в дверь позвонили, он мог бы этот айфон вернуть владельцу. У него была возможность покаяться. У него была возможность признать, что да, я в каком-то очень нехорошем положении нахожусь, у меня чужая вещь на руках. Я могу быть обвиненным в краже, вообще нехорошо поступаю, удерживаю себя чужую вещь, и он мог бы этот айфон вернуть. Все это время, пока за ним не пришли. Вот момент, когда Бог появляется явным образом, это момент, когда уже поздно принимать решение. Это момент, когда мы застигнуты уже на том решении, которое у нас есть. И поэтому момент явного такого явления Божия, которое невозможно будет отрицать при всем желании. Люди захотят его отрицать, но не смогут. Это будет невозможно уже. Это будет уже момент страшного суда. когда мы будем застигнуты на том, что у нас уже есть. И поэтому до этого момента страшного суда Бог дает нам возможность уверовать и покаяться. Бог дает нам достаточно данных для того, чтобы мы могли обратиться к Нему, но не принуждает. И поэтому Его присутствие является реальным, но не принудительным.
100 вопросов атеиста.
Есть сообщение от Михи. Миха пишет, почему самолеты, где летят все верующие, как правило, падают?
Ну, не падают они, как правило, конечно. Они падают не чаще и не реже, чем падают самолеты с любыми другими людьми. Можно, в принципе, поставить вопрос, почему Бог сверхъестественным образом не предохраняет верующих от падения самолетов. И действительно, это, скорее всего, так, хотя у меня нет статистики на эту тему. Я бы сказал, что вера не, скажем так, не приносит чудесных дивидендов здесь, на Земле, потому что это бы разрушило веру как таковую. Знаете, я как-то читал историю про то, как летела наша хоккейная команда и в полном составе погибла в автокатастрофе. И один из игроков был известен как благотворитель. Он человек состоятельный, и он значительные деньги переводил детям больным раком. И поставлю вопрос, ну как же так? Вот человек вроде угождал Богу, и Бог его не сохранил от внезапной смерти. И вот почему не сохранил? По двум, собственно, причинам. Во-первых, конечно же, для христианина смерть – это приобретение, он оказывается с Господом. Но, что еще важно, христианская вера – это не страховка. Если бы мы знали, что вот мы уверуем, и мы будем застрахованы от всех несчастных случаев, у нас были бы все верующие. А если бы еще сказали, а вот если вы будете десятину регулярно платить на храм, то у вас точно не будет онкологии никогда в жизни. А если вы будете еще там регулярно посещать богослужение, то вы будете застрахованы там, не знаю, от сердечного приступа. То, наверное, народ бы валом бы повалил в церковь, но это не была бы вера. Это была бы покупка себе страховки. Вот вера предполагает, что какой-то сверхъестественной страховки мне не будет. Я буду, так же, как все остальные люди, подвержен в этой жизни различным бедам и неприятностям. Я буду веровать, потому что я так решил, потому что я решил довериться Богу, и потому что я решил, что его путь – это путь спасения. И поэтому какой-то страховки в земном таком случае не будет. Верующий может оказаться в падающем самолете, может погибнуть в автокатастрофе, может заболеть какими-то ужасными болезнями. Это, как апостол Павел говорит, что благочестие не служит для прибытка, и многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Другое дело, что христиане, когда нет гонений, когда общая атмосфера, они, как правило, живут дольше и ведут более здоровую и счастливую жизнь, потому что христиане удаляются от греха. Вот те несчастья, которые человек сам на себя навлекает своим безрассудным поведением, вот они в жизни христиан, конечно, реже из-за того, что они такого поведения избегают. Но это не значит, что христианская вера – это страховка от автокатастроф и других подобных неприятностей.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть довольно объемное сообщение от Романа. Роман пишет. Вы неоднократно, Сергей Львович, говорили о том, что животные гораздо ниже человека по ценности, да ниже даже человеческого эмбриона, и что, мол, убить животное для человеческих нужд – дело правильное и важное, тогда как аборт – ну прям ужас-ужас. Аргументировали вы сие якобы присущим человеку опытом. В связи с этим у меня вопрос. А не хотели бы вы, Сергей Львович, этот самый опыт испытать, так сказать, на практике, совершив экскурсию на скотобойню? Тем более, что такие эксперименты проводились. Вот, например, 18 учеников 5 класса школы Невис, штат Небраска, в 2012 году после элементарной подготовки и консультации поехали на бойню на экскурсию, чтобы воочию увидеть, как делают мясо, которое они едят. Среди детей началась паника и истерика после того, как они услышали крики животных, воочию увидели, как головы были прикованы к задним ногам, вспороты животы и ноги, чтобы могла вытечь вся кровь. Для детей дети начали кричать, биться в истерике. Мы пытались их успокоить, сказал их учитель. Но дети, видя, как страдают животные и как они истекают кровью, бьются в предсмертных конвульсиях, начали кричать и метаться. Вот настолько вышло это из-под контроля. Дети пребывали в полном шоке, что даже не смогли закончить экскурсию. Сергей Львович, не правда ли чудесное проявление опыта?
Значит, что бы я на это сказал? Если вы хотите быть вегетарианцем, то кто же вас мешает? Понимаете, вегетарианство – это позиция, которая по отношению к христианской вере вполне параллельная. Христианин может быть вегетарианцем, а чего бы ему и не быть. У нас довольно длинные посты в православной церкви есть, когда мы мясо не едим. Монахи вообще не едят мясо. Но насколько человек желает от мяса воздерживаться, это, в общем-то, его личное дело. Запрета на мясо в Священном Писании нет. Другое дело, что... каким образом это снимает проблему абортов. Понимаете, в чем дело? Вот я ничего не имею против любви к животным. Если человек любит животных, это хорошо, в этом нет ничего неправильного. Животные – божьи творения, блаженны же и скоты милуют. Если человек желает по любви к животным придерживаться исключительно растительной диеты, он имеет на это полное право, это никоим образом не грех. Но так бывает, что в каких-то случаях вот такая подчеркнутая любовь к животным, она как бы компенсирует крайне враждебное отношение к людям. И мы знаем, что самое гуманное законодательство в защиту животных существовало в Третьем Рейхе. Это вот факт, который довольно интересный, что нацисты этим очень гордились, что они ввели... массу законов, которые запрещали дурное обращение с животными. Совершенно не мешало им крайне дурно обращаться с людьми. Что касается проблемы абортов, она существует вообще отдельно от животных. И мы исходим просто из того, что не следует лишать жизни невинное человеческое существо. Вот вооруженного агрессора, наверное, в каких-то обстоятельствах можно там. Полицейский, который застрелит террориста, он, наверное, не согрешает. Там есть споры о том, можно ли лишать жизни преступника, там, убийцу. Можно, там, большинство считают, что вообще можно обойтись без этого. Но в каких-то обстоятельствах, наверное, можно было. Но вот все согласны, что заведомо невинного человека, который не является ни вооруженным агрессором, ни преступником, лишать жизни нельзя. Вот дитя в утробе матери – это заведомо невинный человек, которого лишать жизни нельзя. И проводить тут границу, что вот это эмбрион, его нельзя считать человеком, это абсолютно искусственно. Точно так же, как вычеркивать из людей там, какие-то этнические группы, чем национал-социальные. К вопросу о том, можно ли есть животных, это вообще не имеет отношения. Мне вообще кажется достаточно абсурдно, даже не только мне, это многие подчеркивали, что с либеральной точки зрения очень плохо, они очень заботливы о животных, но они с большим пренебрежением относятся к человеческим существам в утробе матери.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Андрея. Вы, что очень редко для человека христианской веры, допускаете существование НЛО и считаете, что это никак не влияет на христианскую веру. Но если НЛО вдруг есть, то к ним тоже должен был являться Иисус и умереть за их грехи. Ведь так получается?
Вы знаете, я говорю не об НЛО, я говорил о существовании инопланетных цивилизаций. Я... могу только сказать, что библейское откровение нам ничего о них не сообщает, и, в общем-то, не должно, поскольку библейское откровение посвящено спасению именно людей. Никаких научных данных об их существовании у нас нету, и до тех пор, пока инопланетяне являются исключительным персонажем научной фантастики, у нас какие-то богословские вопросы с ними связаны, носят глубоко теоретический характер. Вот по всему, что мы до сих пор знаем, мы одиноки во Вселенной, в смысле вот инопланетных цивилизаций. Да, есть, конечно, популярные сериалы типа Ancient Aliens, где люди видят следы посещения инопланетян там буквально везде. Там у них на иконах нарисованы инопланетяне, пирамиды построили инопланетяне, и вообще по улице нельзя пройти от инопланетян. Но вот серьезные ученые, которые работают там в программе поиска внеземного разума, там сети так называемые, они, да, они признают, что да, у нас абсолютно пока никаких данных, которые позволяли бы предполагать наличие других цивилизаций во Вселенной, нет. Мы напряженно ищем, найдем. Это будет величайшее открытие в истории человечества. Это будет огромнейший прорыв. Но пока ничего нету, пока глухо. Поэтому пока проблема носит глубоко такой теоретический характер. И в вопросе, можно ли крестить инопланетян, нужно ли им проповедовать Евангелие, есть хороший ответ блаженного Августина, который говорил о кентаврах. Ему спросили, можно ли крестить кентавра. Он сказал, приводите кентавра, будем разбираться. То есть вот давайте сюда инопланетян, приводите инопланетян, будем, значит, выяснять их религиозные воззрения. Теоретически, вот на чисто теоретическом уровне, в христианской картине мира инопланетяне могут быть. Вот у Клайва Льюиса есть замечательная его космическая трилогия, где он как раз описывает разумные инопланетные расы именно в контексте христианской веры. Но я еще раз подчеркну, что это чисто теоретический вопрос, поскольку абсолютно никаких признаков инопланетян в реальном мире нет. Это чисто литературные персонажи.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вопрос от Григория. Можно ли верить в Бога, не платя попам в церкви? И почему за свои мнимые услуги, которые нельзя увидеть и потрогать, попы отказываются брать мнимые деньги, которые нельзя увидеть и потрогать?
Можно верить в Бога, не давать денег попам в церкви. Другое дело, что, понимаете, есть просто признание того, что Бог существует, есть спасительная вера во Христа, которая предполагает какие-то отношения с Христом, с Его Церковью. Вот у людей есть отношения, есть брендовая лояльность с фирмой Apple. Ну, есть фанаты фирмы Apple, которые огромное им какое-то чувство принадлежности к клубу, какое-то очень теплое переживание от того, что у них техника фирмы Apple, у них там планшетник Apple, у них ноутбук Apple, и у них, конечно же, iPhone последней модели. И эти люди, они стоят огромную очередь. Вот недавно как раз появился в продаже новый iPhone, и там целый ритуал. Дальше через неделю они этот iPhone купят без очереди, даже чуть-чуть дешевле. Но вот люди выстраивались в огромные очереди, там даже продавались места за большие тысячи в этой очереди для того, чтобы первыми урвать этот последний выпуск айфона. И вот это люди отдают деньги культу, я понимаю. То есть я понимаю, что вот можно устройство примерно с теми же параметрами купить намного дешевле. Но вот это, когда люди в этой очереди стоят, они, да, они отдают деньги культу. Но я еще не видел ни одного человека, который бы залез в кредиты для того, чтобы сделать пожертвование в церкви. Вот нет такого явления. Люди влезают в кредиты, чтобы купить вот последние марки айфона. Это бывает сплошь и рядом. А вот просто, чтобы сделать пожертвование в церкви, я такого не видел. Поэтому говорить о том, что вот такие страшные деньги тянут попы, ну, мне кажется, что по сравнению с ближайшим коммерческим культом, я как-то вот не видел людей, чтобы они занимали очередь и стояли там всю ночь в очереди для того, чтобы заплатить 90 тысяч пожертвования, сделать такое в церкви. Я думаю, что коммерческий культ, он вот так вот выглядит примерно. Но я регулярно даю деньги церкви, потому что я считаю, что это удивительная возможность участвовать в Божьем деле. Вот это осознание того, что вот стоит храм Божий, что в нем служат священники, что они совершают литургию, что они принимают исповедь у людей, что их руками Господь преподает свое тело и кровь, и их устами отпускает грехи. И стоит этот великолепный храм, и в нем есть освящение, и в нем есть обогрев, и в нем поет хор, и в нем совершается социальная работа. И в этом есть моя маленькая доля. Очень маленькая. Я один из многих тысяч людей, которые его поддерживают. Но в этом тоже есть моя доля. И вот это удивительная возможность участвовать в Божьем деле. Я верю, что это дело Божие, я верю, что Христос есть Бог и Спаситель. И раз я в это верю, мне хочется эту веру проявить в том, что я участвую в Божьем деле. Это естественное проявление веры в Бога. Вот если человек в Бога ни в какого не верит, ну, понятно, что не будет никуда и жертвовать. Если человек верит в некого теоретического Бога, ради которого я не буду особенно стараться, ну, то, соответственно, тоже. Но вот, понимаете, есть Христос, который за меня умер. И вот я могу ему послужить тем, что я сделаю пожертвование для того, чтобы его храм стоял и служба ему совершалась. И это огромная честь, огромная возможность. Знаете, вот люди с энтузиазмом жертвуют, не знаю, на какую-нибудь политическую партию, какую они поддерживают. Люди, там, повторюсь, тратят огромные деньги, чтобы проявить брендовую лояльность к фирме, которая вот как-то им греет сердце. Вот если человек поверил действительно в Иисуса Христа, то, конечно, он будет жертвовать на церковь. И, конечно, он будет относиться к людям, которые служат Богу в церкви, священникам, как к своим, как к людям, которых он поддерживает, и поддерживает в том числе финансово, и очень рад этой возможности.
100 вопросов атеиста.
Тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Да, дозвонился. Значит, Сергей Львович, ну вот у меня свой вопрос есть, ну вот небольшая ремарочка по поводу того, что вы сегодня о чем говорили. Это имеет отношение к нашему давнему с вами спору, что является источником долженствования, внутренний он или внешний. Вот вы сказали, что, во-первых, что добровольное принятие Бога означает, ну то есть вот добровольное принятие Бога, это значит добровольное принятие, но оно ведь означает признание сознания человека как именно внутреннего источника долженствования, внутреннего, то есть, а не внешнего. А Бог – это внешний источник, а его заповеди – это, в общем-то, только требования, о чем я много раз уже говорил. И Бог у нас получается источником требований, а не долженствования. Что же касается того, что в какой-то момент будет поздно принять Бога, то, извините, но это называется внешнее требование под угрозой. Под удаленной такой вот во времени угрозой. То есть мы видим, что источником долженствования все-таки является сам человек, его сознание, то есть он внутренний, а не внешний. Не знаю, что скажете на этот раз. Вот. Но вопрос свой у меня вот какой. Вот вы регулярно утверждаете, что существует несовместимость между возможностью мышления и материализмом. Вот, и приводите причину. Причина, по-вашему, в том, что, значит, в этой картине, материалистической картине мира, любое событие, все электрохимические процессы в головном мозге, все акты мышления и произволения воли, они полностью определяются неизменными законами природы, причинно-следственными связями и предыдущими состояниями системы. Я уже это, наверное, наизусть выучил вслед за вами. Вы знаете, вот этот ваш подход называется органогенез и восходит к вульгарному материализму Рене Декарта и даже к Аристотелю. То есть вот есть такой орган, и есть продукт его работы, а без этого органа нет продукта. И, соответственно, мысль в мозге, как его продукт, как-то вот не наблюдается. И поэтому вот в этом подходе, в органогенезе, мышление невозможно. Ну, конечно, невозможно. Я с вами соглашусь, но, к счастью, значит, есть альтернатива органогенеза, это система генез. Я в последнее время о нем говорю, но скажу коротко. Значит, у нас материя ведь неоднородна и состоит из предметов. Предметы тоже неоднородны, отличаются составом и свойствами. Их взаимодействие, то есть взаимодействие свойств этих предметов, может приводить к объединению их в систему. А система может обладать новыми свойствами, которых не было у тех предметов, которые ее образовали. Вот это вот. Хорошо. Система генетическое объяснение. Алло.
Хорошо, понял. Значит, относительно объясняющей системы, понимаете, в рамках материализма, вот материализм — это такое, такая философская система, в рамках которой любое событие, оно определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Если мы утверждаем, что это не так, мы выходим за рамки материализма. Да, в рамках материализма могут функционировать там невероятно сложные системы, которые мы не можем отследить. Конечно же, любой материалист нам скажет, что человеческий мозг — это чрезвычайно сложная система, которую мы не можем отследить и прогнозировать. И, конечно, она функционирует непредсказуемо для нас. Но, в принципе, любые события, в том числе акты мышления и произволения, они детерминированы предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Насколько сложная система не меняет этого фундаментального принципа? Поскольку, покидая этот принцип, мы покидаем материализм. И это не вопрос какого-то вульгарного материализма, это не вопрос какого-то подвида материализма. Это материализм как таковой. В любой форме материализма любое событие в мироздании определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Если мы выходим за рамки этого представления, мы выходим за рамки уже материализма как такового. Поэтому, да, действительно, материализм, он при любом раскладе несовместим с мышлением, с свободной волей, с интенциональностью, с субъективными переживаниями, которые мы называем квалия, и, как это признает даже один атеистический философ Томас Нагель, он говорит, что да, вот материализм не может объяснить существование человеческого сознания. Что касается вопроса о внешнем, внутреннем авторитете, долженствовании. Долженствование, оно всегда внешнее. Когда я говорю, я должен сделать то и то, там, я не знаю, я должен сегодня там, не знаю, зарядкой заниматься, это мое намерение, это не долженствование. Долженствование – это когда, не знаю, там, мне звонят из банка и говорят, вот вы пропустили месячный платеж. Вот это долженствование. Это когда я этого не выбирал, ну, вернее, с банком даже я выбрал все-таки в конце концов, но когда, допустим, говорят «не укради», это долженствование. Это не то, что я сам себе решил, я не буду красть, а то, что от меня требуют другие люди, ты не должен красть. Или вот это долженствование, оно проявляется в любых похвалах или порицаниях. Там, когда другого человека порицают, говорят, вот Вася вор, он разворовначенный больным детям. Позор, Вася! Очевидно, люди исходят из того, что разворовывать пожертвования, предназначенные больным детям, плохо. И Вася не должен был так поступать. Вот он был не должен так поступать абсолютно независимо от того, что он сам думает по этому поводу. Может, у Васи такая система воззрения у него внутренняя, что он считает, что разворовать эти деньги – это дело чести, доблести и геройства. Но это его не спасает совершенно, потому что все исходят из того, что есть какой-то объективный моральный закон, согласно которому воровать нельзя. Совершенно независимо от того, согласен ли сам человек с этим или нет. Внутри себя он может считать, что воровать очень даже хорошо и правильно. Но он, независимо от того, что он там внутри себя считает, он все равно должен воздерживаться от кражи. Ну вот на Нюрнбергском процессе там нацисты считали, что они высшая раса, что они имеют полное право истреблять там, одних людей, порабощать других, что в их системе воззрения, в их представлениях о должном считалось, что так и надо. Вот. А судьи на Нюрнбергском процессе считали, что нет, что они нарушили известный им нравственный закон. То есть совершенно независимо от того, долженствование – это то, что существует, независимо от того, что человек сам себе думает. Он объективно должен воздерживаться от убийства невинных людей. Независимо от того, что он себе думает на эту тему. Поэтому долженствование, конечно же, внешнее. Оно вагается неким внешним авторитетом, а не тем, что человек там сам себя определил.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Тема животных как-то очень сегодня трепетно и остро затронула наших слушателей, поэтому предлагаю вот так вот подряд несколько сообщений на эту тему озвучить. Итак, пишет Евгений: многие животные проявляют чудеса сообразительности. Вороны применяют подходящие палочки для выковыривания червяков. Обезьяна в клетке мастерит гамак из простыни. Разве это не является не проявление способности делать выводы из предпосылок?
Нет, конечно. Дело в том, что нам это кажется чудесами сообразительности, потому что мы этого не ожидаем от животных. Когда человек использует какие-то инструменты, мы не называем это чудом. Мы просто от человека это ожидаем. Это называется чудом, когда мы наблюдаем какое-то такое поведение у животных. И животные могут использовать там какие-то инструменты, видел какую-то документалку, как какую-то птицу там разбивал камнем, что-то, орех какой-то, ему нужен был орех разбить, он брал камень и взлетал и сбрасывал этот камень с высоты на этот орех. По-моему, кокос, что ли. Ну, в общем, использовал какой-то примитивный инструмент. Но это неспособность делать выводы из предпосылок. Вы не можете вступить в общение с этим животным, обсудить его технологию. И он миллион лет бросал этот камень, он будет еще миллион лет его бросать. То есть никаких усовершенствований в этой технологии не произойдет. И поэтому, конечно, между животными и людьми существует абсолютная пропасть. Животные никакой способности к мышлению. Хотя да, вот эпизодически они могут использовать какие-то как бы инструменты. Но мы видим, что эти инструменты не развиваются. Ничего похожего на технологию мы у животных не наблюдаем.
И из этой же серии, сразу предлагаю без перебивок, вопрос от Романа. Почему можно лишать жизни животное? Объясните.
Значит, потому что человеку дано владычество над природным миром. И, скажем так, цена жизни животного меньше, чем цена жизни человека. То есть для библейского мировоззрения можно убить тельца для того, чтобы накормить людей. Но обратное было бы, конечно, чрезвычайной дикостью. Вообще говоря, вопрос в большой степени снимается, когда мы начинаем говорить о конкретном человеке, о вопрошающем. Считает ли человек свою жизнь более ценной, чем жизнь животного? И, очевидно, считает. При этом, конечно, для того, чтобы лишать животное жизни, нужны какие-то серьезные основания. Это не следует делать ради развлечения, это не следует делать как-то впустую. Но Библия допускает, что люди употребляют в пищу мясо. Там земледельческие такие культуры, и там определенная часть рациона – это именно мясо. Но еще раз замечу, что если человек желает быть вегетарианцем, то у христиан нет этому никаких возражений. Считает человек, что неправильно лишает жизни животных, ну, он вполне может так считать, в этом нет ничего противного в вере. Ну, хочет быть вегетарианцем, пусть будет. Другое дело, что Библия не дает основания объявить это обязательным, чем-то необходимым для вечного спасения.
100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, мы вас слышим и слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
День добрый. Меня Игорь зовут.
Здравствуйте.
Вы меня слышите, да?
Да, слышим.
Да. А вот написано, что давайте нищим из того, что у вас есть, и все у вас будет чисто. О чем это? Как это будет чисто? Это все не чисто.
Ну, речь шла о том, что для ветхозаветной религии большое значение имело понятие обрядовой чистоты. И это представление об обрядовой чистоте, оно потом возникает много раз в истории христианства тоже. Это такова человеческая психология. И Христос говорит, что гораздо важнее, чем соблюдение обрядовой чистоты, проявлять милосердие к нуждающимся. То есть подавать милостыни из того, что у вас есть.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Есть вопрос от Антона. Антон пишет: верующие любят кричать об оскорблении их чувств, а сами лезут в дела атеистов. Что же с чувствами атеистов? Чувства атеистов вам оскорблять, значит, можно? И еще момент. Вы рветесь преподавать основы православной культуры в школы. Почему бы тогда нам, атеистам, не преподавать, допустим, эволюционизм в ваших храмах и семинариях?
Значит, потому что эволюционизм отлично себе преподается в школе на уроках биологии. И эволюционизм, он вообще по отношению к атеизму, он параллелен. Наука, она вообще параллельна по отношению к атеизму. Есть ученые-атеисты, есть ученые-агностики, есть ученые-христиане. Поэтому наука, в том числе эволюционная биология, кстати, она должна себе спокойно преподаваться в школах и вузах, что и происходит. При этом, понимаете, парадокс в том, что люди, которые вроде как поднимают на знамя науку, настаивают на невежестве. Потому что человек, который не знает основ православной культуры в России, он невежественен. И так, к сожалению, бывает, что люди, которые с позиции атеизма иногда начинают говорить что-то о христианстве, но это же уши вянут. Но не имеет человек ни малейшего представления о том, что он критикует. И тут, конечно, несомненно, было бы очень важно, чтобы человек знал, имел какое-то общее представление о том, во что же все-таки верили люди, которые создали нашу цивилизацию, которые основали наши города, которые воздвигли в этих городах храмы, которые создали все культурное, эстетическое наследие нашей цивилизации. Вот, не знаю, человек, который заходит в храм в России там, или в Западной Европе, который в Италии там наблюдает все эти итальянские великолепные храмы, чтобы он вообще ну, как-то догадывался, во что, какие представления о мире имели люди, которые их строили. При этом не обязательно, чтобы человек их разделял, но чтобы хотя бы понимал, о чем речь тут идет. Ну, если бы, не знаю, я жил бы в буддийской стране, например, я бы хотел иметь представление какое-то общее о буддизме. Что вообще все это означает? Это не, я не сделался бы буддистом от этого, но я хотя бы должен был бы иметь какое-то представление, во что тут люди верят, просто как для того, чтобы мне знать местную культуру. Что касается оскорбления чувств атеистов, понимаете, у меня невозможно угнать машину. Вот у моего соседа можно угнать машину, у меня машину угнать невозможно, у меня машины просто нету. Но это не значит, что закон, который запрещает угон машин, он меня как-то дискриминирует. У меня нет машины, ее нельзя угнать. Точно так же человек, у которого нет религиозной идентичности, его нельзя как-то на эту тему оскорбить. Но это не значит, что всех остальных надо оскорблять. И тут, понимаете, не вопрос даже отношения к вере в Бога как таковой. Это вопрос поддержания мира в обществе. Ну вот, был недавно случай в Элисте, какой-то юноша безобразничал, транслировал свои безобразия в интернет, и он там оскорбил, в частности, местную статую Будды. Это вызвало очень серьезную межнациональную напряженность. Этому юноше пришлось извиняться, там как-то с большими трудами этот конфликт уладили, просто потому что он оскорбил местных жителей. И вот такие провокации, которые ведут к конфликтам этническим, конфессиональным, государство обязано как-то обуздывать. Не потому, что государство религиозно. Я, например, не испытываю, нет у меня никаких религиозных чувств к Будде, это не моя религия. Но я понимаю, что какие-то демонстративные оскорбления там, этих статуй Будды, их надо как-то пресекать, потому что это провоцирует конфликты. Это нарушает гражданский мир. Государство обязано этот гражданский мир хранить. Государство это делает не потому, что оно имеет какое-то отношение к религии. Оно тут достаточно нейтрально по отношению к религии. А потому что миссия государства – поддерживать гражданский мир. Намеренное оскорбление чьей-то религии – это провоцирование гражданского конфликта. И именно в этом качестве государство эти провокации должно пресекать.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Алины. А ожидание страшного суда и вера из-за страшного суда, разве это не покупка страховки?
Нет, потому что сейчас можно спокойно сказать, а я не верю ни в какой страшный суд, и я совершенно свободен это сделать. То есть в данном случае нет такого принуждения. Вот была бы покупка страховки, если бы мне было достоверно известно, что верующие, там, допустим, никогда не болеют раком. Вот если ты будешь богочестив и боголюбив, ты вообще исключено, ты никогда не будешь болеть раком. Хотя на самом деле, ну, верующие, может быть, болеют раком несколько реже из-за того, что меньше имеют худых привычек. Но все равно болеют. То есть я знаю, что, приходя в храм, я не покупаю себе страховки от рака. И вот это делает мой выбор свободным. А что касается страшного суда, то тут уже, да, мы уже пожинаем последствия нашего выбора, там уже не выбираем. Наступает момент, когда мы уже пожинаем плоды наших решений. Но вот здесь, на земле, мы выбираем совершенно свободно. На нас нет какого-то принуждения, нет какой-то покупки. На нас не свалятся какие-то беды, если мы будем не благочестивы, и мы не получим кучу вкусных плюшек, если мы уверуем.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Нам пишет Анатолий: если вы верите в Божий замысел, то как это сочетается с попытками надоедать столь великому и всемогущему Создателю со своими мелкими просьбами изменить этот самый Божий замысел и, как правило, в свою же пользу, и тем самым доказывая его несовершенство? Заметим, что при этом большинство обращений поступает к начальнику именно в тот день, когда он решил отдохнуть, взять выходной, а именно в воскресенье.
Так молитва, она тоже является частью Божьего замысла. То есть Божий замысел, он охватывает все происходящее, в том числе, конечно, свободные действия людей, в том числе их молитвы. Как говорит псалмопевец: еще ни слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. То есть Бог, обладая всевидением, знает, что в четверг я буду ему молиться об операции, которую мой друг претерпевает в пятницу, и эта моя молитва является частью его замысла. Он эту молитву уже включил в его замысел. То есть речь идет не о том, что его замысел меняется под влиянием молитвы, а о том, что молитва является частью этого замысла.
Что ж, Сергей Львович, наверное, у нас уже потихоньку подходит время к концу. Есть слушатели, которые пишут, что хотели бы подискутировать с вами, если вы этого не боитесь, может быть, где-то даже за рамками программы, есть ли такая у них возможность?
Ну, не знаю, можно. Я не обещаю, что я просто успею. Но вот у меня есть Facebook просто, Сергей Худеев. Вот, в принципе, там можно попробовать, хотя я не даю обещания, что я смогу уделить этому много времени. Это уж как получится.
Что ж, тогда давайте, наверное, на сегодня будем завершаться. Те вопросы, которые озвучить не успели, озвучим в следующий раз. А вот на сегодня, наверное, пока все. Да, Сергей Львович?
Да, большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».